А сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Святой лик». В нашей студии монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии.
До сих пор в соборе новомучеников-исповедников российских был прославлен только один архиерей, который совершал свое служение в нашей епархии. Это епископ Аркадий Ершов. О нем, наверное, все хорошо знают.
Передача
была передача, да. Но в прошлом году, по благословению владыки Викентия, члены нашей комиссии начали сбор сведений и о других архиереях нашей епархии, совершавших служение в 20 веке. Преимущественно все они, конечно, подвергались репрессиям. И вот в процессе работы нами был выявлен еще один владыка, который очень мужественно совершал свое служение. Он перенес 6 арестов на протяжении 20 лет вот своего архиерейского служения. Он непрестанно подвергался то тюремному заключению, то ссылке, то заключению в лагере, и в конце концов был расстрелян в 1942 году. Все его дела хорошие, то есть ни разу он не признал вины, никого не оговорил, не согласился с возводимыми на него ложными обвинениями. Речь пойдет об архиепископе Стефане Знамировском. После этого нами был начат сбор сведений и о дореволюционном периоде жизни владыки, поскольку рукоположен он был в 1924 году, только в сан архиерея. И вот выяснилось, что о нем очень много материалов публиковалось в пермских епархиальных ведомостях. Вообще, я хочу сказать, что вот Екатеринбургские епархиальные ведомости, Пермские епархиальные ведомости – это ценнейший исторический источник. То есть там постоянно печатались, например, сведения о рукоположении священников, перемещениях из прихода на приход, все награды, очень много проповедей печаталось, статей различных исторических исследований, например, о храмах или монастырях. Поэтому вот всем краеведам, историкам, конечно, очень полезно ими пользоваться. И вот именно в пермских ведомостях, прежде всего, мы узнали о том, что Николай Иванович Знамировский, будущий архиепископ Стефан, исполнял должность инспектора Пермской духовной семинарии с 1908 года. Поэтому в ведомостях очень подробно печатались все сведения о его служебной деятельности, о том, что он был, например, членом нескольких обществ, членом братства святителя Стефана. Наверное, многие знают, что в Перми в городе и находится часовня в честь святителя Стефана. И до революции там именно благодаря усердию, ревности Николая Ивановича Знамировского проводились собеседования, так называемые внебогослужебные собеседования на различные темы, в которых под руководством инспектора принимали участие воспитанники Пермской духовной семинарии. Сам Николай Иванович Знамировский был прекрасным проповедником. Современники отмечали, что вообще проповедническое искусство было как бы его стихией, и сравнивали с самыми известными проповедниками, вплоть до даже Иоанна Златоуста. Вот в пермских ведомостях неоднократно печатались его проповеди на многие праздники, торжественные случаи, и отмечалось, что он очень высоко поставил дело проповеди в Пермской духовной семинарии, что будущие священники, когда выходили, так сказать, из стен этой семинарии, они уже были прекрасными проповедниками, причем не просто формальными, а любили очень свое дело.
Большую исследовательскую работу по житию Стефана Знамировского провела пермский историк Елена Дмитриевна Харитонова.
Вот что рассказывает о его дарении на поприще проповеди, указывает в воспоминаниях один из бывших семинаристов. Коронным выступлением его было чтение слова Иоанна Златоуста во время пасхальной обедни. Четкость и выразительность были доведены до предельной точки. Это состояние восторга и экстаза, как говорил сам Николай Иванович, связано было у него с душевным переломом, пережитым в юности. Он вспоминал о том, как в его душе появился через сомнение и неверие, и как пасхальное именно утренню, а потом и обедню, он пережил яркий момент религиозного экстаза, навсегда утвердившего его в вере. Кончилось богослужение в семинарской церкви, а Николай Иванович стремительно отправляется на подворье Белогорского монастыря, где богослужение идет более длительно. Ему хочется еще и еще пережить пир веры, как он сам называл это свое состояние. И вот надо еще дополнить, что он с семинаристами ездил на Белую гору, то есть на наш Уральский Афон, в Палестину. Из Палестины он вернулся крестоносцем гроба Господня. И в всегда старался поделиться со своими учениками своими яркими впечатлениями о связи со Святой Землей.
Что же послужило отправной точкой для начала ее работы? Этот вопрос мы задали Елене Дмитриевне по телефону, и вот что она ответила.
Случайности иногда приводят к важным, полезным выводам, наталкивают на поиск интересного исследования, новые темы. Такой случайностью оказалась находка портрета в одном из старых дворов Мотовилихи, про который сказали, что это портрет какого-то священника. Оказалось, что это был достаточно распространенный в 20 веке портрет глубокопочитаемого пастыря отца Иоанна Кронштадтского. Этот портрет был вставлен в рамку и имел обратную надпись. Эта надпись гласила «На добрую память дорогому руководителю и наставнику Николаю Ивановичу Знамировскому от семинаристов-участников в часовне святого Стефана Великопермского. В знак любви. Пермь, 9 июня 1911 года». И далее шли подписи, среди которых была фамилия Александра Малиновского, который канонизирован, и мощи которого находятся в Красноуфимской церкви Свято-Троицкой. Об этом многие знают наши в Екатеринбурге и в Перми. Вот. А что касается даты 9 июня 1911 года, она тоже очень важна, потому что речь идет о том, что была вот в этом году открыта миссионерская пастырская школа имени Иоанна Кронштадтского. И к этому времени, к июню, уже были не только набраны ее слушатели, экзамены у которых принимал Николай Иванович Знамировский, но и был сдан первый экзамен. Действительно, семинаристы, которые тоже были в составе этих слушателей, очень любили Николая Ивановича Знамировского как своего духовного наставника. И поэтому эта надпись «Знак любви» полностью соответствовала их отношению к нему. Кроме того, он часто выступал в часовне Стефана Великопермского, и там находился центр просветительской православной деятельности в Перми. И поэтому это место было основанием школы. Все это свидетельствует о том, что Николай Иванович Знамировский был действительно одним из лучших пастырей Пермской семинарии. Кроме того, как инспектор, он тоже сыграл огромную роль в воспитании учеников.
Сохранились также воспоминания бывшего воспитанника Пермской духовной семинарии Игнатьева, который находится сейчас в Государственном архиве Пермского края. Вот, и там он очень живо как бы пишет вот об инспекторе Знамировском. То есть перед нами встает как бы живой человек. Не просто, как бывает, допустим, по архивно-следственным делам, можно сказать о человеке, что он мужественно держался, допустим, был там ревностным или там хранил веру. Но здесь как бы именно вот живой человек перед нами предстает. Он отзывается о нем как об очень таком тактичном, мягком человеке, доброжелательном, любвеобильном ко всем студентам. И вместе с тем очень доступным всем. Хотя он был сам дворянином, коллежским асессором, он вместе с тем всегда как бы жил жизнью воспитанников. То есть принимал участие во всех их делах, даже в каких-то там праздниках, играх. И когда его назначили инспектором, то воспитанники даже сомневались, а сможет ли вот он поддерживает дисциплину в семинарии. Ведь задача инспектора – это, в первую очередь, сохранение дисциплины, слежение за порядком. Но, тем не менее, вот, будучи очень в то же время рассудительным, мудрым человеком, он опирался на своих помощников, которые были потверже, посуровее. Вот, и как бы поддерживал и дисциплину, и вместе с тем у него были очень добрые, хорошие отношения со всеми воспитанниками. То есть он был как бы отцом для них. Вот такой вот очень интересный образ. Кроме того, в Казанском архиве сохранилась диссертация Николая Ивановича Знамировского, написанная им в Духовной академии Казани в 1904 году, которая была посвящена отцу Иоанну Кронштадтскому. Ну, как мы знаем, отец Иоанн Кронштадтский скончался в 1909 году, то есть это писалось еще при его жизни и писалось с огромной любовью. Диссертация называется «Образ христианского пастыря по творениям отца Иоанна Кронштадтского». И изобилуют цитатами из творений вот, преснопамятного священника. Как мы узнали, Николай Иванович сам был знаком с отцом Иоанном Кронштадтским, очень его любил, почитал и, видимо, прекрасно знал его творение. Потому что для всех, кто вот познакомился бы с этой диссертацией, стало бы ясно, что действительно этот труд написан очень глубоко верующим, искренно молитвенным человеком. То есть он понимал, о чем писал. О молитве, о духовной жизни, о самоотвержении пастыря, о его любви к посомам, допустим, любви к церкви. Вот, и прекрасно писал об отце Иоанне Кронштадтском. Конечно, это очень много говорит вот о духовном устроении самого Николая Ивановича Знамировского, который тогда еще был студентом Духовной академии, но уже имел такие очень зрелые духовные понятия о духовной жизни. Кроме того, как мы знали, он окормлялся с херархимандрита Гавриила Зырянова, который сейчас прославлен в лике святых, и лично его посещал тоже в Казани. И вот авторитет инспектора Знамировского, хотя он был еще мирянином, был настолько высок, что когда в Екатеринбургской епархии в 1917 году встал вопрос о выборе нового архиерея после увольнения Серафима Голубятникова на покой, то половина голосов была подана именно за инспектора Пермской духовной семинарии, который, так сказать, собственно, и не был, может быть, никогда в Екатеринбурге, он жил в Перми. Но вот о нем знали, знали на Урале, видимо, знали по его проповедям, по его такой очень активной общественной жизни. И даже вот, так сказать, избрали его на такой высокий пост. Но он сам отклонил это избрание, поскольку он был мирянином, то есть он не был даже еще священником. Нужно сказать о том, что до революции священство в состоянии целибата разрешалось принимать только не моложе 40 лет. Он по каким-то причинам пока не хотел принимать монашество, жил со своей матерью, может быть, это была воля матери, может быть, были еще какие-то причины, и в состоянии целибата не мог просто быть еще священником. Он примет сан священства только в 1919 году, сразу по достижении 40 лет. Кроме того, вот, будучи еще мирянином, он принимал участие в Фоместном соборе 1917-18 годов, и, в частности, сохранилась его прекрасная речь «Защиту патриаршества», где он, опираясь на различные исторические примеры и современные ему реалии, вот, обосновывал необходимость ведения патриаршества. Ну, как мы знаем, это увенчалось успехом, в конце концов. И вот уже, так сказать, на основании всех этих документов, литературных, документальных источников, вот перед нами обрисовался такой образ, то есть очень горячо верующего, ревностного человека, христианина, все свои силы и всю свою жизнь отдававшего именно на благо церкви. Но это была только первая половина его жизни, а вторая часть его жизни, она еще более примечательна. Вот представим, происходит революция, полностью смена всех, казалось бы, ценностей в обществе, разрушение храмов, массовый арест священно-церковнослужителей. Мы знаем, чем это сопровождалось, пытками, издевательствами. Знаем о красном терроре все 1918 года. И вот именно в такое время вдруг Николай Иванович, которому уже в то время было вот 40 лет, он в 1919 году принимает сан священства, и затем был возведен в сан протоиерея. Начинает служение с 1923 года, он служил в Шадринске, в Николаевской церкви, и уже в то время отличался огромной популярностью, то есть буквально у него было записано в одном из источников, который сейчас опубликован в сводке ОГПУ, было записано, что в Шадринском округе около 100 приходов тихоновской ориентации все подчиняются Николаю Знамировскому, который был тогда только протоиереем. Видимо, благодаря своему проповедническому дару, благодаря своей ревности, действительно горячей, он вот так вот увлекал людей как бы и воодушевлял их на хранение веры. В 23-м году был арестован, некоторое время находился в тюрьме, потом оправдан, и в 1924 году он принимает сан епископа от рук святейшего патриарха Тихона. Принимает архиерейский сан, но вот здесь тоже обращает на себя внимание, с чем это было сопряжено. То есть, если сейчас, допустим, архиерейский сан — это почет, это уважение, это хорошее, так сказать, материальное обеспечение, то есть архиерей, он как бы он человек, так сказать, у всех на виду и пользуется уважением и почетом, то тогда, естественно, он не мог не понимать, что, принимая этот сан в те годы в СССР, он обрекает себя на крестный путь. То есть и впереди его ждали тюрьмы, аресты, ссылки, на страдания, на муки. Тем не менее, вот как действительно искренне, горячо преданный церкви человек, он идет на это и становится епископом. Был рукоположен он во епископа Шадринского, викария Свердловской епархии. И вот вместе с епископом Львом Черепановым они были очень ревностными борцами с обновленческим расколом. И также вот с владыкой Аркадием Ершовым даже сохранились некоторые заметки, статьи, обновленческие периодики, где они сравнивают прямо двух архиереев и очень, так сказать, иронично о них отзываются, как именно о борцах с обновленчеством. Был он борцом и с григорианством. Об этом есть также сведения в Государственном архиве Свердловской области. И после того, как архиепископом Григорием был учинен его раскол григорианский в конце 25-го года, в начале 26-го епископ Стефан был назначен митрополитом Сергием Строгородским, временно управляющим Свердловской епархии, и таковым он являлся примерно полгода. Затем был снова арестован, и опять начались его тюремные испытания. Но вот обращает на себя внимание, опять-таки, его большая рассудительность. То есть даже на допросах во время, так сказать, общения с следователем, он, с одной стороны, полностью отрицает свою вину, а с другой стороны, пытается как-то объяснить, что вот в этом нет его вины, и в этом нет. И даже писал заявление вполне корректное о том, что, ну вот, как бы не совершало ничего контрреволюционного, что то, что вы мне, так сказать, приписываете, этого не было. И даже вот уже при последнем аресте, когда был вынесен расстрельный приговор, им и то было написано заявление с такими словами, что советская власть желает знать правду. Я эту правду ей говорю, я не виновен, я не контрреволюционер. Вот. Но это была действительно правда, поскольку, как мы знаем, официально гонений на церковь, на религию в Советской России как бы не было, но афишировалось так. Официально Конституция провозглашала свободу даже в какой-то мере вероисповедания, поэтому арестовывать людей за веру не могли. Им приписывали различные политические преступления. То есть в этом-то, может быть, даже была трагедия, можно так сказать.
Священство того времени.
Да, священникам, верующим, монашеству очень приписывали различные контрреволюционные там заговоры, которых никогда не было, разные организации, в которых они никогда не участвовали, контрреволюционные. Приписывали им борьбу против советской власти именно. Да, на самом деле, вот архиепископ Стефан об этом говорил.
Борьбу приписывали, да, хотя они, в общем-то, конечно.
Он был именно всегда последовательным сторонником митрополита Сергия, и никакой борьбы он не вел. То есть он всегда об этом говорил, что я как бы вне политики. И...
Но только за церковь, за чистоту,
да,
вот именно,
да,
православие.
Он боролся за церковь, но, так сказать, не против советской власти, вот в чем было дело. А ему приписывали как бы вот эти вот чисто политические преступления, за что в конце
мотивы
концов...
политические. Да,
да. За что он и был расстрелян, в конце концов. Вот. После этого он был также некоторое время епископом Вологодским. Вот сохранились очень интересные воспоминания его и подъяк, в которых тоже отражается такая необыкновенная любвеобильность архипастыря. Ну, вот я расскажу только один случай, что однажды, по рассказу этого подьякона, однажды у одного певчего умерла жена, и владыка об этом узнал прямо в алтаре во время совершения богослужения. Вот и подьякон описывает, с какой материнской нежностью он подошел к этому певчему, гладил его по голове, старался его утешить по-доброму, хотя, естественно, как монах, сам он никогда супруги не имел, но вместе с тем вот так вот смог сочувствовать, сострадать горе человека. И, в частности, вот сохранилось очень интересное письмо протоиерея Василия Старцева, одного из шадринских священников, который тоже выражает свою необыкновенную любовь к епископу Стефану, очень скорбел, когда того хотели перевести на другую кафедру, и писал, что вот у вас мы лишаемся своего дорогого отца, то есть он ему так помогал, его семье, что действительно его считали как бы отцом. Вот такой это был человек. И ходатайствовал он за священно-церковнослужителей, за арестованных. Вот сохранилось в одном из дел его два ходатайства, где он пишет митрополиту Сергию о том, что нельзя ли как-то помочь этим священникам. Один был из них приговорен к 10 годам, другой к расстрелу, если не ошибаюсь. Вот, действительно, они были, их дела были пересмотрены, срок был значительно сокращен, но после этого вот в очередной раз арестовали самого владыку Стефана. В 1934 году он был возведен в сан архиепископа. Затем был снова арестован, и вот один из последних его арестов, 3 года он провел в Вишерском концлагере, а затем 3 года он был заключен в Верхнечевскую исправительно-трудовую колонию, и тоже сохранились совсем небольшие воспоминания его племянницы, монахини Анны Рогозиной, которая посещала там владыку и вот описывала, как заключенные, ну, она увидела, что заключенные устраивали какую-то шоссейную дорогу, возили на тачках камни, песок, все это раскладывали, утрамбовывали. Но понятно, что каково все это было владыке, который, собственно, никогда не был связан с такой работой. Он был дворянского происхождения, потом он, так сказать, был владыкой, епископом. Кроме того, у него было очень слабое здоровье. перенес операции. Вот, поэтому, конечно, все это было тяжело, и тем не менее, когда заключенные узнали от нее, вот кто этот человек, то они с благоговением все говорили, что да, вот по нему видно, что действительно это необыкновенный человек. Мы так и думали, хотя она даже с трудом узнала владыку, он был обрит наголо, очень сильно изменился, то есть осунулся, похудел, ну, как бы выглядел совсем стариком, хотя ему было только 60 лет исполнилось. Вот, и тем не менее, вот по его поведению, там он умел сохранять, так сказать, вот какое-то внутреннее, видимо, духовное такое строение, которое чувствовали даже те, кто, может быть, совсем никогда не слышал о Боге, о церкви, люди далекие от церкви, тем не менее не падал духом. И вот только вышел он из Верхнечёвской ТК, только 2 месяца провел на свободе, это был 41-й год, 2 месяца, представьте, и снова был арестован там же, в Сыктывкаре. Был арестован, и ему предъявили обвинение, ни больше, ни меньше. В чем? В том, что он, например, устраивал богомоление. Богомоление, когда находился в этой колонии, то есть просто молился. Один раз, значит, он перекрестил заключенных, которые уходили на работу, и сказал: «Бог вас благословит». Вот это все было ему предъявлено вину. Кроме того, он общался с одной верующей женщиной, Александрой Потаповой. Они вместе кушали, вместе тоже как бы молились, но, видимо, близки были по духу. Вот в этой же колонии она тоже была заключенной. И, значит, в этом тоже видели контрреволюционный заговор, антисоветские разные разговоры им приписали. Вот. Но интересно их поведение. По рассказам свидетелей, сама Потапова, уже будучи снова заключена, так сказать, в камере, в тюремной, она говорила своей сокамернице, что лучше я умру, а Знамеровского не выдам. И она категорически отрицала, что она его знала. Говорит, нет, не знала, и все. Так же вел себя и владыка Стефан. Он на вопрос следователя Потапова, он сказал, даже фамилии такой не слышал. Ну, чтобы ей не повредить, естественно. То есть они вот так вот мужественно очень тоже держались на допросах. Очень мужественно, как бы спокойно. Но вот когда читаешь протоколы, все равно уже какой-то появляется опыт, и чувствуется, когда там человек очень боится, там, или, допустим, нервничает, но все равно как-то это различается.
Ощущение страха.
Да, проявляет малодушие, допустим, там признает свою вину и называет, скажем, своих сообщников, которые никогда на самом деле не были ими. Вот. И здесь очень такие его ответы, очень как бы спокойные, твердые, уверенные, так сказать. То есть, видимо, действительно, он, ну, постоянно молился, и вот это вот давало ему силы в перенесении всех этих испытаний. И вот, в конце концов, и он, и Потапов были приговорены к расстрелу и были расстреляны в один день и час, 18 марта 1942 года. Похоронены они оба в Сыктывкаре. Но что нас поразило от жизни владыки Стефана, это, конечно, ну, такое вот крестоношение, как бы явное крестоношение. Поэтому даже вот эпиграфом к жизнеописанию мы сделали слова из Евангелия: «Вам даровайся еже о Христе, не только мы еже в него веровать, но еже по ним страдайте». Это слова апостола Павла филиппийцам. То есть первая половина жизни, так сказать, жизнь, мирное время, это свидетельство горячей веры будущего епископа, его полная преданность церкви, ну, в частности, вот, дело воспитания семинаристов, как бы жертвенность такая. Вот, а вторая половина – это просто крестные страдания, действительно, шествие вслед за Христом, взяв свой крест. То есть он подклонялся всем скорбям, он прекрасно понимал, что его ждет, когда он сан принимал, когда он стал епископом в такое тяжелейшее время. То есть он шел на это сознательно и с полной, так сказать, преданностью воли Божией. Вот это вот очень чувствуется даже по всем его подопросам, по воспоминаниям о нем.
И тем не менее, пока он не канонизирован, да?
Да, в настоящее время мы как раз собираем вот сведения о нем, максимально вот все источники, так сказать, периодической печати, изучаем газеты, журналы того времени, ищем все воспоминания, то есть все. Ну и надеемся, что, возможно, в будущем вот станет все-таки реальной его канонизация, потому что он действительно этого достоин. Очень такая яркая личность, цельная. Вот. Ну и может, мне кажется, служить примером всем нам тоже в наше настоящее время, конечно.
Не случайно и историк Елена Дмитриевна Харитонова, узнав о духовном подвиге пастыря, взялась за сбор материалов об этой яркой личности и духовном столпе нашей церкви.
Что для вас это значит, вот эта работа над житием Стефана Знамеровского?
Для меня работа над статьей о архиепископе Стефане была первым прикосновением с глубоким интересом к поколению, которое было учениками столпов нашего отечественного православия. И это было особенно ярко, потому что фактически это происходило не только с другими коллегами Николая Ивановича Знамеровского, который учился и в Казанской духовной академии и был духовным чадом архимандрита Гавриила, который очень много сделал для воспитания этого поколения. Но еще это было знакомством и назиданием миссионерской работы, которой я занимаюсь уже с 90-х годов, с конца 90-х годов и по настоящее время. Потому что такие пастыри, как Замиревский Николай Иванович и другие, с которыми приходилось встречаться, в частности, ректор нашей духовной семинарии, все они стали преградой на пути богоборческого насилия. И именно сейчас в этой теме репрессированных я больше всего уделяю внимание. В частности, вот последний раз я выступала на конференции, которая была в апреле, всероссийской конференции, об обвинениях против монастырей, против нашего Бахаревского монастыря, о котором я написала книгу.
Это была передача «Святой лик». В ней принимали участие монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, и пермский историк Елена Дмитриевна Харитонова. До новых встреч в этой рубрике!